Я говорил вам, что два текста я хотел бы посмотреть с вами за эти дни. И ну вот один из них, первый, это второе послание к Коринфянам, 4 глава. И мы начнем с первых 7 стихов. Вот эта глава, я сразу вам хочу ее представить, чтобы мы могли понимать. Она говорит о трех ценностях. Она говорит о ценности Христа, о ценности вечности и о ценности веры. Я надеюсь, что мы вот за оставшиеся сессии, которые у меня будут, коснемся этих трех аспектов, очень важных. Но перед тем, как мы это сделаем, я хотел бы еще раз вернуться вместе с вами к самому началу, к тому, о чем я говорил в начале. Помните, главная ценность стоиков? Я напомню, не привязывайся ни к чему, что ты можешь, что потеряв, что ты потеряешь равновесие. Это ценность стоиков. Теперь, опять-таки, мы об этом, ну как, мы говорим о том, что совсем мирская, плотская, это все философия земная, человеческая, и у нас есть что-то лучшее. Это точно, у нас есть что-то лучшее, но это помогает нам понимать, о чем думают люди, о чем они думали. Они понимали, что ты привязался к чему-то, потом теряешь, и ты теряешь себя, теряешь равновесие. И ценности эпикурейцев, ну, если упростить, то можно свести к тому, найди что-то доступное для тебя, что может приносить тебе удовольствие, и наслаждайся им. Вот это их противоположность. Если те стоят твердо, то здесь наоборот, найди то, что тебе будет приносить удовольствие. Когда мы говорим об Иисусе Христе, ценности Иисуса Христа удивительным образом вмещают в себя две эти вещи. Намного больше, чем эти две, и мы их коснемся еще. Иисуса Христа невозможно потерять. Иисус Христос приносит наивысшее удовлетворение. И в этом смысле философы, которые разбирают вопрос страданий, они объясняют, не только философы, вообще люди, которые изучают религию, философию, ее развитие в обществе, они говорят о том, что одна из причин, почему христианство захватило мир или распространилось в мир так, что оно захватило влияние в мире, в том, что христианство объяснило смысл страдания. Вот эти все стоические, эпикурейские идеи, они не смогли полностью черпать это. Люди, наиболее высокие философы, как-то и пытались где-то продвигать эти идеи и жить в соответствии с ними. Но подавляющая масса людей, они это совершенно чуждо. Ну, какое удовольствие может быть у раба? О каком-то эпикурействе говорить? Ну и стоики тоже не так много людей, которые готовы от всего отказаться и просто вести такой стоический образ жизни. То есть христианство распространилось, опять-таки, это по мнению историков, специалистов, которые изучают религию и ее распространение, в огромной степени именно потому, что оно объяснило простому человеку смысл страдания. Ответив на эти два вопроса, вот опять-таки, это большие вещи, о которых можно много рассуждать, но я просто хочу, чтобы вы могли упрощенную схему иметь у себя. Оно ответило, оно дает то, что невозможно потерять, и то, что приносит наивысшее удовлетворение. И одно, и другое – это одна личность, Иисус Христос. Конечно, есть еще несколько вещей, мы будем говорить о вере и будем говорить о вечности, потому что христианство, в отличие от любой другой религии и религиозно-философской системы, которая была, христианство, оно показало возможность личностного существования вечно. Если говорить о буддизме, о индуизме, о всех, то там они говорили о
вечном существовании, но индуисты говорят о том, что ты родишься, если хорошо будешь жить в этой жизни, то в следующем году родишься в более высоком порядке. Вот. Буддизм и связанные с ним философии, они наоборот говорили, что ты растворишься в нирване. То есть отвергается личностное существование. Христианство объясняет смысл страданий в том, что здесь ясное, обоснованное учение о вечном существовании личности, причем в прославленном состоянии. Опять-таки, мы об этом будем немножко подробнее говорить. А сейчас давайте вернемся на самый первый блок вот этих стихов, о которых мы говорили. Апостол Павел пишет о себе. Опять-таки, помните всю греческую философию, вот все, о чем мы только что говорили. Люди страдают, страданий очень много, и христианство возрождается или приобретает влияние. И здесь апостол пишет следующие слова. 4 глава, 1 стих. «Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Окей, вот эта фраза «мы не унываем», сравните ее, если у вас открытая Библия, сравните ее со словами, которые в 8 стихе мы читаем. «Мы отовсюду притесняемы, мы в отчаянных обстоятельствах, мы гонимы, всегда носим в теле мертвость, живые непосредственно предаемся на смерть ради Иисуса». То есть, когда он пишет «мы не унываем», нам нужно понимать, в каком контексте. Это контекст жесточайших условий. То есть, он находится в сложнейших условиях со всех сторон причем. Его гонят иудеи, его гонят язычники – плюс внутри церкви в Коринфе, помните, возникли проблемы, гонения против него. Плюс, если читать 11 главу этого же послания, то там целый большой список он перечисляет в опасностях, в самых разных обстоятельствах, которых. То есть это тяжелейшие условия. И он при этом говорит, мы не унываем. И дальше объясняет, почему. Что дает ему силу не унывать? Мы вчера говорили с братьями о том, что я не верю в выгорание. А причина, почему я не верю в выгорание, заключается в том, что я думаю, что те, кто говорит «я выгорел», горели не тем огнем. Потому что Христос не сгораем. Я понимаю проблемы, которые люди говорят, когда они говорят «выгорел». Возможно, это человек устал. Возможно, человек переживает вот то состояние, которое Иов переживает, когда давление выше, чем то, что я когда-либо переносил, и мне нужно учиться в этом давлении функционировать. Но заметьте, Иов не выгорел. Почему? Потому что он задает вопросы Богу, а потом приходит и говорит, а я знаю, Искупитель мой жив. Он задавлен, его волны захлестнули, он не может разгрестись. Не знаю, попадали вы в такие? Я попадал не раз, когда ты плывешь, и волны такие, что ты вот с трудом выгребаешь. Вот он находится его в таком положении. Но он не выгорел. Все равно внутри там раскопаешь, а там этот источник горит. И вот слушайте, что говорит Павел. Это очень интересные слова. Но, отвергнув скрытые постыдные дела, вот это все со 2 стиха и до 6, это он идет вверх, он как бы условие, ступенечки, а 6 стих – это пик. 6 стих объясняет 1. «Посему, отвергнув, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, Но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себе совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого. И дальше смотрите, но мы не себя проповедуем. Очень важный вопрос. Почему? Потому что если себя проповедуешь, то тогда тебе, ты зависишь от того, как люди воспринимают. Как они на тебя реагируют, как они тебе, о тебе говорят. Здесь он говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. И дальше 6 стих объясняет. Вы, в принципе, можете сразу поставить 1 и 6 стихи. Попробуйте прочитать 1 и сразу 6. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, 6, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». То есть он говорит, мы не унываем, потому что однажды Бог показал мне Христа таким славным, что я не могу перестать им восхищаться. Что все вот эти сложнейшие обстоятельства вокруг, они не способны лишить меня возможности видеть величие Иисуса Христа, который однажды открылся мне. Вот его объяснение, почему он не унывает. Если вы помните, он об этом говорит много раз в первом послании, вообще во многих своих посланиях Павел об этом говорит, Филиппийцам 3 глава, если помните. Ну, посмотрите, первое послание, 1 глава, он подчеркивает, ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, и мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие, для самих же призванных иудеев и еллинов Христа, Божию силу и Божию премудрость. То есть он знает Христа как источник силы. Он знает Христа как источник Божьей мудрости. Смотрите, братья, когда мы говорим о личных отношениях со Христом, они могут быть формальными до того момента, пока на нас не придавило окружающая среда. Когда давление выросло, вот тогда вскрывается, на чем стоим. Тогда проявляется, насколько лично ты знаешь ценность Иисуса Христа, что Он дает тебе силу. В этом смысл. И здесь я обнаруживаю многие и многие хорошие верующие, которые активны в служении, которые много делали, много делают. Они просто очень мало развивали вот эти личные взаимоотношения со Христом. Они или же эти взаимоотношения утекают в такую харизматическую плоскость, в которых очень много говорится об эмоциях, но эти эмоции не обоснованы, и все они зависят только от помпы, которую накачать нужно. Или же это сухие богословские идеи, которые не способны показать ценность. Показать Христа такого, чтобы тебе было приятно с Ним. Чтобы Он был для тебя драгоценным. Много, помните, 1 Петра, 2 глава, «А для нас, верующих, драгоценность». Для них камень отвергнут строителями, для нас, верующих, драгоценность. Филиппийцам, 3 глава, «Все отказался, чтобы познать Его». И... То есть апостолы все об этом пишут, очень много. 1 Иоанна, 1 глава, помните о том, что мы видели, слышали, что осязали, чтобы вы могли иметь, мы возвещаем вам, чтобы вы могли иметь общение с нами, а наше общение с Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. То есть опять источник радости Он. Христос, причем очень интересно, тот, которого видели, слышали, то есть объективный, не субъективно выдуманный. То есть вот эти все вещи, они сверхважны. И вот сегодня, и, возможно, завтра немножко, я хотел бы немножко коснуться этого вопроса, почему Христос драгоценен и как Он может дать силу для того, чтобы когда давит, мы не съеживались внутри. Вот это очень важный вопрос, который нужно каждому из нас практиковать и знать ответы. Причем разные давления с разных сторон приходят. Это, ну, война – это одна сторона. Я уверен, что даже сегодня, вы, переживая давление со стороны войны, вы переживаете множество форм разного другого давления. Отношения людей, личные болезни, семейные трудности, неустройства в церквях и так далее. Все это разные формы давления на душу служителя, на душу тех, кто несет ответственность. Я бы хотел начать с ценности спасения в Иисусе Христе. Ну, вы скажете, конечно, это нужно проповедовать на евангелизационных собраниях, это точно, да. Но иногда нам полезно это снова услышать, нам, тем, которые проповедуют регулярно, потому что это база, это вот то, с чего начинается наше восприятие Иисуса Христа. Колоссянам 1 глава, известные слова, я хотел бы на них немножечко остановиться с 13 стиха, чтобы мы могли увидеть эту славу Христову. Здесь сказано так, что Бог избавил нас от власти тьмы, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Каждое слово или каждая деталь истинного спасения играет колоссальное значение. Первое, о чем он говорит, если он говорит о власти тьмы. То есть, когда мы понимаем ценность Христа, мы должны видеть Его в свете духовной реальности, в которой мы находились и в которой мы находимся сегодня. Что такое власть тьмы? Власть тьмы наступила в момент грехопадения. Бытие 3 глава 4 стих, помните эту историю, сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, также дала мужу своему, и он ел. Когда мы говорим о грехопадении, для большинства людей оно связано с какими-то плохими поступками, которые люди делают. И в действительности грехи – это плохие поступки. Но корень грехопадения заключается в позиции, в положении, в которое человек поставил себя в этот момент. И это положение можно измерить, в принципе, одной простой вещью. Это претензия на то, что независимо от Бога человек самостоятельно может определить, что хорошо и что плохо, что правильно, считает это плохо. Я нахожусь в состоянии противостояния с Богом, в состоянии конфликта с Создателем Вселенной. И не просто в состоянии конфликта, а я стою в положении, в котором я в действительности утверждаю, что я Бог. Я это приводил тоже, эти иллюстрации, я здесь не вижу, возможно, здесь тоже есть такая штука. Есть в некоторых домах термостат. Термостат – это то, что управляет температурой воздуха в этом здании. Термостатом у нас церковь большая, у нас стоят электронные термостаты, у нас два, один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот. И доступ к этим термостатам ограничен всего тремя человеками. В случае, если... И то там мы знаем, кто самый первый, потом, если того нет, то другой, если того нет, то третий. Причина, почему это так? Потому что у нас тысячи человек сидят в зале, и у каждого есть своя версия, как нужно, тепло или холодно, или жарче. И... Каждый, он же обоснованно считает. То есть у каждого есть свой взгляд, как это нужно сделать. И поэтому, когда каждый будет поднимать или опускать, ну, понятно, он термостат сломается, и система сломается. Вот точно так же, когда мы взвешиваем нашу жизнь, и мы определяем, что хорошо вот так, а Господь считает по-другому. Мы входим в противоречие с Ним, мы говорим Ему: «Не-не-не, Господи, нужно по-другому. Ты не совсем понимаешь, как здесь надо». Ну и в двух вещах, главных две вещи – это самоугождение или самоудовлетворение и самоутверждение. Проявляется вот эта независимость от Бога, потому что мы утверждаем себя ради своих собственных интересов. Теперь, почему это власть? Дело в том, что мы не можем поступать по-другому. Человек рождается, любой человек, и он движим этими двумя качествами. Он иногда может быть альтруистом. Альтруист живет ради блага других. Но даже самый большой альтруист всегда делает это ради самоутверждения, потому что он чувствует себя более значимым, когда он так живет. То есть это неистребимо. Это очень ясно описано в послании к Ефесянам во 2 главе. Вторая глава послания к Ефесянам с 1 стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим». Это власть, в которых вы некогда жили по обычаям мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, вы были по природе чадами гнева. Посмотрите, вот здесь то же самое, два этих проявления. Желание плоти и помысла, самоугождение или самоудовлетворение. Дальше сына противления. Сыны противления – это самоутверждение. Противление Богу ради самоудовлетворения. И это он называет мертвость. То есть человек сам по себе генерирует любую вещь, самую хорошую, только исходя из этих двух ценностей. Самоутверждение и самоудовлетворение. Иногда люди говорят: ну я не себя утверждаю, я свою нацию утверждаю. Я не себя утверждаю, я наш коллектив утверждаю. Но все равно это форма коллективной гордыни. Это значит, человек чувствует себя лучше, когда он утверждает что-то. Почему я это так подробно объясняю? Потому что это власть над нами. Это имеет над нами власть. И только Христос от этой власти освобождает. Он подчеркивает здесь: и были по природе чадами гнева. То есть, находясь под этой властью, мы неизбежно становимся объектами Божьего гнева. Если мы вернемся во 2 Коринфянам, 4 глава, 3 и 4 стихи мы пропустили, здесь апостол тоже говорит о власти. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христовой, который есть образ Бога невидимого». Заметьте, здесь он говорит о конкретной власти. Бог века ослепил умы. Как он ослепил? Через эти две составляющих первородного греха – самоутверждение и самоудовлетворение. Люди, когда ищут религию по-человечески, они ищут религию, которая помогла бы им лучше жить. Никто не ищет религию для самоотречения. Вот почему написано: никто не ищет Бога. Римлянам 1 глава, еще одно место, которое об этом же говорит, с 19 стиха, об этой же власти. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимые вечной силы и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот это власть. Опять-таки, это же власть, которая держит людей в рабстве. Когда речь идет о власти, когда Писание говорит о власти тьмы, это не одержимость, это не бесноватость, это не то, что кто-то околдовал район. Так что все здесь заколдованы, и они... Это реальная власть первородного греха, и это очень опасное состояние, потому что оно делает человека объектом Божьего гнева. Это власть тьмы. Теперь смотрите, как Христос освобождает нас от власти тьмы. Второй элемент здесь – искупление. Если мы вернемся к 13 стиху Колоссянам, 1 главы, «избавившего нас от власти тьмы». Вот интересно, оказывается, почему мы проповедуем людям? Вот почему даже во время войны, почему в любой другой ситуации мы ясно понимаем, что самое большое, что человеку нужен Христос. Причем он нужен как наркоману, так и порядочному доктору наук. Он нужен одновременно и одному, и другому. Почему? Потому что как и один, так и другой находится во власти тьмы. И мы ясно понимаем, что только Христос может освободить от этой власти. И каким образом он освобождает? Через искупление. Смотрите, в котором мы имеем искупление кровью Его. Давайте вернемся еще раз к Ефесянам 2 глава и посмотрим еще раз на 3 стих, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Многие люди не понимают, почему Бог поместил или сделал 2/3 Библии, поместил так много книг в Библию, которые говорят о полном кошмаре того, что Бог делал. Уничтожил миллионы людей во время потопа. Дальше идут они, выходят по пустыне, идут, и мы видим, как куча людей, это же огромный народ, вышел, и он весь там умер в пустыне. Эти сыновья Аарона, которые пришли и принесли чуждый огонь, бабах и поразили. И читаешь ты дальше, и ты видишь, входят они в обетованную землю, уничтожили целые народы там. И когда люди читают об этом, говорят, ну какой-то Бог жестокий. Вот причина, почему так много говорится о Божьем гневе, заключается в том, чтобы люди могли увидеть, что с Богом шутить нельзя. Бог действительно гневающийся Бог. У меня здесь нет это на экране. Откройте, пожалуйста, Евреям 12 главу. Послание к Евреям. Это уже Новый Завет. Это уже все совершил Христос за нас. 28 стих. «Итак мы, приемли Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Мы начали нашу эту встречу братскую с объяснения, или мы коснулись элемента объяснения зла, что есть много форм зла, которые существуют. Так вот, зло – это форма противления Богу, и Бог не может допустить его существования, и по этой причине он уничтожает зло. И когда мы смотрим на грех, на какое-то на восстание против Бога, Библия объясняет нам, что этот грех обязательно будет атакован Божьей святостью. И нет другого варианта, как только заместительная жертва нашего Искупителя. Римлянам 3 глава с 21 стиха. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, которая свидетельствует законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Друзья мои дорогие, причина, почему я это снова на пальцах разбираю людям, которые хорошо это знают и проповедуют, и многие из вас служители, и многие из вас учат людей именно этому. Причина, почему я это разбираю, в том, чтобы снова вернуться к базовой ценности Иисуса Христа. Если бы не Христос, все остальное не может иметь никакого смысла. Очень часто люди задают вопросы Богу. Почему? Почему у соседки муж живой, а мой погиб? Почему я заболела раком? Почему мой ребенок родился инвалидом? Почему, почему, почему? И у нас на эти вопросы нет ответов. Честно сказать, нет ответов. Я не могу сказать, почему у этой семьи родился ребенок инвалид. Я не могу, у меня нет ответа. Я не могу сказать, почему у кого-то сын порядочный, хороший, ехал, а на него налетел пьяный водитель и сбил насмерть. Я не могу ответить. Я не могу сказать, почему здесь, в Украине, идет война. И таких вопросов очень много, огромное количество таких вопросов. И когда мы говорим об этих вещах, люди говорят, вот поэтому я и не буду верить в Бога. Поэтому я не хочу ничего общего иметь с Богом. Вот в таких случаях я всегда предлагаю человеку, а какая альтернатива? Вот давай посмотрим, какая есть альтернатива. Ты не хочешь верить в Бога, который допускает Холокост. Чаще всего вспоминают это. Или войну, или еще что-то. Окей. Какая другая версия у тебя есть? Дело в том, что из всех существующих только Евангелие Иисуса Христа поможет найти смысл в этом глубоком состоянии печали, в котором ты находишься. Это единственная версия. Все остальное углубит тебе еще хуже. Все остальное просто не способно дать решение. Вот почему мы в предыдущей сессии говорили о том, что суверенность Божия – неотъемлемый элемент философии страдания или правильного подхода к страданию. А сейчас мы говорим об Иисусе Христе. Вот посмотрите подробно, что мы прочитали только что здесь. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его». Посмотрите, что получается. Христианство – единственная религия, которая говорит о страдающем Боге. О Боге, который страдает вместе с нами и страдает вместо нас. Никакая философия, никакая религия, никакие человеческие измышления не способны предложить решение человеческой боли, кроме Иисуса Христа, Сына Божьего, распятого на Голгофском кресте за наши с вами грехи. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе мы читаем: «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем были праведными пред Богом». Опять, это все те же самые истины, в которых говорится о том, что да, мы не можем найти ответа на эти вопросы. Да, мы точно знаем, что в мире много боли, которые неразрешенные. У нас нет объяснения смысла этой боли. Ну или так скажу, у нас есть общее объяснение причины этой боли. У нас есть объяснение то, что грехопадение привело человека в состояние, в котором зло стало возможным в человечестве. Причем во всех трех категориях. Зло моральное или нравственное, зло физическое, проклята земля за тебя, и зло метафизическое, когда люди не преднамеренно совершают какие-то, создают какие-то условия скорби и так скажем, ограничений, неудобств каких-то. То есть мы понимаем, что причина этого грехопадения, но мы никогда не сможем объяснить, почему у соседа так, а у тебя хуже. Вот здесь у нас нет объяснений, мы не можем найти объяснений. Но мы точно знаем, что Библия говорит о том, что есть более серьезная беда, которой подвержены все люди. Эта беда заключается во власти тьмы, в которой мы находимся. И для того, чтобы освободить нас от власти тьмы, Бог пошел на величайшую жертву, в которую Он посылает Своего Сына и подвергает Своего Сына уровню страданий, который никто никогда не способен был, не просто не переживал, а даже не способен был помыслить о том, чтобы пережить. И Он делает это в том числе и для того, чтобы Он мог сострадать нам, сегодня находящимся в сложных обстоятельствах жизни. Исаия 53 глава 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот это самая, это отправная точка. То есть мы люди, движимы первородным грехом, который выражается в самоутверждении и самоугождении. Это все, за это все мы заслуживаем Божий гнев, и нас ожидает проблема намного хуже войны или любой другой трагедии, которая возможна только здесь, на земле. Проблема, когда гнев Божий будет излит. Гнев будет Божий изливаться. Для того, чтобы решить эту проблему, Бог посылает Сына Своего, который на Голгофском кресте умирает вместо нас. Он берет на Себя наши грехи. Опять-таки, я привожу здесь несколько текстов из разных посланий. Это, наверное, одна из самых важных истин вообще всего Писания – искупление посредством заместительной жертвы Иисуса Христа. Но здесь есть не менее важный акцент или элемент в том, каким образом это искупление конкретно происходит с каждым человеком. Оно происходит в результате соединения со Христом верой. То есть для того, чтобы я мог быть искуплен, чтобы праведность мне была вмененной, для этого я должен, доверившись верою, стать частью, стать единым целым с Иисусом Христом. Опять-таки, несколько текстов об этом говорят, я приведу четыре только. 2 Коринфянам 5:21 мы уже читали. «Бо не знавшего греха Он сделал для нас или ради нас жертву за грех, чтобы мы в Нем...» Очень важная деталь. сделали с праведными перед Богом. Не возле Него, не услышав о Нем, а чтобы мы в Нем сделали с праведными перед Богом. То есть для того, чтобы быть праведными, нужно стать единым целым с Иисусом Христом. Это очень важная деталь. Почему? Потому что многие-многие люди, думая о христианстве, они думают, что они в религии смогут обрести источник сверхъестественной помощи, который сделает их жизнь лучше. В принципе, харизматия на этом построена, Евангелие благополучия. На этом построено, что если ты будешь служить Богу, то Бог тебя благословит, у тебя будет очень много всего. Но это совершенно отличается от того, что мы видим здесь на страницах Священного Писания. Мы ясно понимаем, что Христос предлагает самого себя. Христианство радикально. И вот здесь мы часто покупаемся. Я завтра немножко уделю время тому, чтобы сравнить. Вот стоики говорят одно, эпикурейцы говорят другое. Христианство, а есть еще секуляризм. Это вообще совершенно другая модель взгляда на решение проблемы страданий, скорби и зла. Так вот, сегодняшнее христианство, оно смешалось с секуляризмом. Мы сами, не понимая того, мы движемся, и мы хотим сделать его как бы более приемлемым для людей, и поэтому менее радикальным. Но христианство всегда было радикально. Кто хочет идти за мною, тот что? Отвергни себя. И возьми крест, и следуй за мной. И дальше он говорит, ибо кто хочет душу свою или жизнь свою сберечь, обязательно потеряющую. А кто потеряет ее ради меня, тот обречет. Мы преподаем крещение, когда мы погружаем человека в воду, символизируя, что он умер для своей прежней жизни, и поднимаем ее из воды, чтобы показать, что он живет для Иисуса Христа. Вот это вот, я его выделил здесь желтым, вот эта фраза небольшая, мы в нем. Это центр, без которого обрести радость в страданиях невозможно. Потому что радость, мы дальше к этому придем, только в нем. Мы уже говорили о том, что в людях нет, и Он нам показал это. Мы говорили о том, что твое положение или статус не гарантирует, что у тебя будет все благополучно. И вот точно так мы не только сами, а мы вот нашим людям, которых мы ведем. И для меня это очень большая, очень яркая, живая проблема. Почему? Я постоянно имею дело с людьми. Каждую неделю у меня в среднем 10 душепопечительских встреч. С самыми разными людьми. Я специально встречаюсь с разными. Со стариками, с молодежью, с семьями. Мне нужно чувствовать пульс жизни, как люди живут. Чаще всего я вижу эту проблему. Люди почему-то несчастны. Разные. Заболел, в грех попал, или муж грешит против нее. Разные проблемы. Самые разные. Человек несчастный. Обычно приходит, потому что несчастный. Люди, которые счастливы, у них все хорошо, не приходят обычно. И вот он приходит, и он или она ожидает от нас, чтобы мы решили ее проблему. И я искренне готов это сделать. Но я говорю, смотри, твой муж неправильно с тобой поступает. Смотри, я не могу запрограммировать твоего мужа, чтобы он поступал правильно. Я могу ему сказать, и я это скажу. Но я не могу гарантировать, что он будет поступать правильно. Теперь у тебя есть только один выбор. В данной ситуации самой начать работать над собой, чтобы изменить свое отношение к этой ситуации. И чаще всего люди говорят, подожди, это у него проблема. Вот это victim mentality, менталитет жертвы. Это точно, я ей сочувствую. Но я точно знаю, единственный вариант, как ей помочь, единственный вариант. Изменить ее отношение, не просто изменить, а привести ее во Христе. Научить ее жить во Христе. И точно так же приходит молодой человек, который попался в сети порнографии. Кстати, интереснейшая вещь. Я извиняюсь, у нас время улетает, я вернусь сюда еще, я просто хочу, это, как у нас в Америке говорят, for free. Две вещи, которые просто невозможно не отметить. Колоссянам, откройте 2 глава. Последний стих. Прочитайте на украинской мове. Просто у нас в синодальном переводе этот стих, ну, просто неправильно переведен совершенно. Прочитайте. Колоссянам, 2 глава. 23 стих. Кто может прочитать? Дайте ему микрофон. Или так вот вслух возвести отсюда кто-нибудь, кто громко может. А? На арабском? На арабском не разумею. На арабском не разумею зовсім. Да.
Так, брати, хто відкрив?
Хто може прочитати на українській мові? Да.
От є.
Українським перекладом.
Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні, в покорі, в недбалості про тіло, але не має якогось значення, хіба що для тілесного задоволення. Воно?
Лучше. Лучше, да, лучше. Но у тебя есть другая версия?
Справді, вони можуть здатися мудрими з точки зору вигаданих релігій з їхніми хибними самоприниженнями та знесиленням тіла. Але вони нікому не допомагають в протистоянні гріховному єству.
Вот это вот самое точное.
И переклад сразу скажу.
Смотрите, я вам сейчас переведу. Я сейчас объясню, о чем здесь речь. Речь идет о правилах, законах и разных принципах. И он говорит, они могут создать эффект самовольного служения, смиренно мудрее и изнурения тела. Но, самое главное, они не имеют никакой силы для того, чтобы помочь человеку победить его похоть. Это вообще, это уникальнейшее место Писания. Уникальнейшее. То есть у нас, когда человек грешит, что ему говорят? А давай мы сейчас правила примем на членском собрании. А давайте мы сейчас еще дополнительные принципы проведем. Апостол говорит, не имеет никакой силы для того, чтобы победить. А теперь смотрите, я вам скажу, где есть сила. Откройте 2 Петра, 1 глава. Второе послание Петра, 1 глава, отвечает. Он там в 3 главе Колоссянам отвечает тоже, но там длинно, а здесь коротко и емко сказано. 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления и похоть». Смысл этих слов заключается в следующем. Бог оставил обетование Христе. Мы, доверяясь обетованиям, познавая Христа через обетования, данные в Писании, мы становимся причастниками Божьей природы. И таким образом мы удаляемся от похоти, которая нас держала в плену. То есть единственный вариант победить похоть – это погрузиться в Христа, которого мы открываем через Писание. Это я к тому, чтобы продемонстрировать силу вот этой фразы «мы в нем». Других альтернативы нет. Вот просто нет альтернативы. пару еще мест, которые я приведу. Посмотрите, Колоссянам 1:13, мы уже говорили об этом, искупление, избавившее нас от власти тьмы, вешавшего в царство возлюбленного сына, в котором мы имеем искупление. Не благодаря которому, а в котором. То есть, говоря о прощении, только один вариант есть, только в нем. Колоссянам 2:12. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвых во грехах, в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Ефесянам 1:13. «В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него запечатлены обетованным Святым Духом». Итак, мы говорили о двух уже вещах, которые здесь очевидны. Власть тьмы очевидная. Искупление освобождает от власти тьмы через то, что соединяет с Ним. В Нем мы освобождаемся от власти тьмы. Вот эти факторы, которые двигали нас, они только в Нем нейтрализуются, в Иисусе Христе. И последнее – царство Сына, то, что мы видим, ценность спасения во Христе. Спасение – это не просто прощение грехов, это соединение со Христом, погружение в одно тело, в котором Он является главой. Посмотрите еще раз. «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Это еще одна тема, ярко развивающаяся по всей Библии. Ветхий Завет говорил о Мессии как о царе. Помните Исаия 9:6-7? «Он будет владычеству и мира на престоле Давида и в царство его». Христос проповедовал царство, он приходит, Матфея 4:17, «приблизилось царство небесное». Христос был распят как царь иудейский, Христос грядет как царь. И спасение означает признание Царство Иисуса Христа, но об этом мы поговорим в следующей сессии. Я подробнее расскажу, каким образом это дает нам реальную силу для того, чтобы преодолеть уныние, страдания или побеждать в самых трудных обстоятельствах. Помолимся.